брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, рада вас приветствовать. «Отличная семья» в прямом эфире. Первый эфир нового года. По-моему, это здорово. И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой, доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И почему я сказала, что это здорово? Потому что сегодня у нас наши друзья давние, которые давно к нам не заглядывали. Наверное, это моя вина, давно не приглашала. Замечательный фонд «Старшие братья, старшие сестры». Поэтому давайте их поприветствуем. Дорогие, приветствую вас. Можете также поздороваться.
Спасибо большое за приглашение. Очень рада, Татьяна, видеть вас. Спасибо за то, что вы рассказываете про эту непростую тему, но в которой много, много очень настоящего.
Ну, давайте мы вас как раз и представим, раз вы начали приветствие. Да? Нина Воронцова, директор благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры». Нина, очень рада вас видеть. И мы переходим теперь к нашему светлому ангелу сегодняшнего эфира, Юлии. Юлия, тоже скажите нам что-нибудь.
Здравствуйте, рада, что пригласили меня на нашу встречу и надеюсь, что сегодня расскажу немного поподробнее о том, как строится наша работа и какие у нас есть результаты нашей работы.
Спасибо большое. Это была у нас Юлия Анисимова, она будет дальше с нами, старший куратор, психолог. И сейчас у нас следующий гость – Анна. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я надеюсь… Мой опыт работы с детьми, с ребенком из кризисной семьи тоже поможет кому-то, возможно, встать на этот путь и, возможно, кому-то тоже помочь.
Да, дорогие, Анна Заикина, наставница девочки-подростка. Так что, друзья мои, как вы понимаете, мы в хорошей компании. Сегодня наша тема будет, что же мы можем узнать о… тех людях, которые помогают детям, детям-сиротам в этой жизни, о наставниках. Вот тема кажется вроде бы на слуху. И, наверное, так или иначе, но кто-то слышал что-то о наставничестве. Но, тем не менее, она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня мы можем подсветить какие-то важные моменты, на которые вы раньше не обращали внимания, или вы просто их не знали, потому что сегодня у нас целая плеяда замечательных спикеров, которые помогут нам эту тему раскрыть. Поэтому, дорогие, вы тоже не стесняйтесь, не смущайтесь. Все, что вас интересует, вы пишите, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Все, что вы хотели знать о наставниках, пожалуйста, спрашивайте у нас, потому что здесь как раз те люди, которые знают об этом непосредственно. Ну вот давайте буквально два слова. Вот уверена, что кого-то заинтересовало сразу название фонда «Старшие братья, старшие сестры». Что это такое? Почему именно такое название? Нина, да, расшифруйте.
Да, давайте я отвечу. Название отражает суть нашей деятельности, когда мы помогаем детям-сиротам, мы помогаем детям в трудной ситуации, но когда мы говорим о сиротах, мы не находим им родителей, мы не находим приемную семью, мы закрываем другую потребность, ту, когда ребенок еще в детском доме, но ему все равно нужен сильный взрослый рядом. И мы находим такого взрослого, который становится персональным волонтером для ребенка из детского дома, становится его старшим другом, наставником, или, как очень хорошо начинают понимать, мы говорим, приемным старшим братом или приемной старшей сестрой. Это не родная по крови сестра, не родной брат, но, по сути, они выполняют ту же самую функцию. Они не берут на себя ответственность за ребенка полностью, но они рядом, они на стороне ребенка, они всегда придут на помощь, если потребуется. Поэтому вот брат и сестра – это конкретно суть программы, которая, собственно, вошла в наше название. Но хочу сказать, что мы меняем название фонда на «Наставники детям» для того, чтобы это было понятней. Потому что слышали тоже много про старшие братья, что это за братья, как бы путаются, пугаются люди. Вот. А наставничество уже действительно в тренде, действительно многие понимают важность такой помощи, поэтому «Наставники детям» – это то, как мы теперь называемся.
Понятно. Хотя мне на самом деле нравятся старшие братья, старшие сестры, оно уже такое близкое, родное, и у кого-то на слуху, потому что это действительно тоже бренд, и вы завоевали свою нишу доверия в нашем небольшом таком мире сиротства. Но какое бы ни было название, главное, чтобы сущность оставалась та же самая, а это выстраивание особых доверительных отношений с ребенком, это наличие значимого взрослого, и, как вы сказали, это такое некое родство, которое получается во взаимодействии с ребенком-сиротой. И вот, кстати, опять же, давайте про братьев и сестер, потому что кому-то может показаться, что если братья и сестры, то это на всю жизнь. Наставник – это на всю жизнь или как?
Наставник, ну, по-разному. Официально мы говорим, что у нас в программе участвуют наставники год, как минимум. Потом это дело все продлевается, и в большинстве случаев продлевается. До момента, пока ребенку не уже молодому человеку не исполнится 23 года, участвуют они в нашей программе, дальше из программы они выходят, но мы знаем огромное количество случаев, когда они остаются на связи. Они встречаются чаще, реже, но это действительно становятся такие отношения, когда выросли дети, разлетелись там по всей стране, разлетелись там по городу, у каждого своя работа, но когда праздники, когда какие-то важные события, все равно они знают, что они есть друг у друга. Поэтому я бы сказала, что да, это важные отношения, которые остаются в жизни всегда.
Супер. Ну что, друзья, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. У нас сегодня эфир не совсем обычный. Видите, у меня еще новогодние локации, потому что впереди Старый Новый год. Значит, у нас праздник в каком-то смысле продолжается. И как у нас и в предновогоднем эфире, я сегодня хочу, чтобы у нас был подарок за лучший вопрос. Но мы сделаем сегодня немножко по-другому. Лучший вопрос мы выберем не только в прямом эфире, но еще и после эфира. То есть если вы будете писать свои вопросы, уже просматривая эфир в записи, тоже выберем лучший. Значит, книжка замечательная Алисии Кохол «Энн и ботинок Гудмена». Вот такая замечательная, интересная история с прекрасными иллюстрациями, очень хорошего качества книжка. И, думаю, вам будет интересно ее почитать, кстати, наставником вместе со своими подопечными друзьями. И семейное чтение тоже будет уютным и интересным. Так что, дорогие, пишите свои вопросы, эта книга, она будет вам. Выберем самый лучший. Ну что, вернемся к наставникам. Вот когда об этом слышат или об этом думают люди, которые не совсем вхожи в тему детей-сирот, детского дома, немножко непонятно. Все-таки вот функция наставника, для чего нужен этот человек? Потому что дети находятся где? В детском доме. Они окружены людьми, взрослыми людьми. И они учатся, они занимаются, у них есть воспитатели. Какой еще наставник? Вообще зачем он нужен? Вот давайте, наверное, Юлю мы сейчас к этому подключим. Она нам все расскажет. Для чего же нужен наставник, несмотря на то, что ребенок окружен взрослыми?
Да, я постараюсь рассказать об этом поподробнее, потому что действительно мы часто встречаемся с тем, что люди не всегда понимают, но сейчас, говорит, такое время у детей все есть. Есть очень много персонала в детских домах, которые занимаются с детьми. У них очень много мероприятий. И в театры, и везде они ходят, и профориентационные мероприятия также проводят. То есть постоянно ребята находятся в каком-то действии. Но при этом не всегда мы можем понимать, когда живем в семьях, о том, что это дети, которые проживают в социальном учреждении. И они все делают в таком групповом формате. Они куда-то ходят группой, группы возвращаются обратно. Они постоянно находятся среди персонала, среди сотрудников центра. И это не совсем то же самое, когда у тебя есть человек, с которым ты можешь просто поговорить. Прийти, например, в тот же самый театр и не там 15 минут есть время посмотреть, да, фотографии актеров, еще что-то, и потом уже все опять собираются и уезжают. А есть время на то, чтобы обсудить что-то, поделиться, сказать свое мнение. А наставник – это тот человек, который может показать ребенку мир совершенно с другой стороны, нежели ту сторону, которую он видит, опять же, из окон детского дома. И, конечно, в первую очередь, это человек, который поддерживает ребенка. Что бы у него ни происходило в жизни, какие бы ситуации ни были, он всегда за ребенка. У сотрудников центра это не всегда происходит, потому что у них есть свои правила, и, конечно, они должны их придерживаться. А наставник – это человек, который общается с ребенком наравне. Да, есть, безусловно, определенная дистанция, потому что это взрослый человек, ребенок, это ребенок, но при этом идет полное принятие ребенка таким, какой он есть. Я тебя принимаю, я понимаю, я поддерживаю во всех случаях, что бы у тебя ни происходило. Вот это, наверное, самое ценное, что получает ребенок от дружбы с наставником. Безусловно, это и новое открытие мира. А очень часто ребята...
Ух, вылетели у нас две гости, да, но я надеюсь, что они вернутся. Но вот Юля сейчас как раз стала говорить, и прям вот в мою внутреннюю волну попала, потому что я только хотела сказать, что наставник для детей – это все равно как инопланетянин, человек-носитель вообще информации и представитель другого мира. Потому что, наверное, людям, которые вот вне этой системы, тяжело представить, а как вообще живут дети. Ну вот, вот у них большой дом, а у нас маленькая квартира. А так, в принципе, то же самое. Но это на самом деле совершенно не так. Потому что Юля здесь уже обозначила, что дети ходят по расписанию, занимаются тем, что им говорят. То есть ребенок лишен выбора, абсолютно все решено за него, управляемо им. И поэтому наставник – это человек, который вот приходит с воли, можно так сказать, до совершенно другого мира и являет что-то совершенно иное, какую-то другую модель поведения.
Да, абсолютно верно. Я здесь добавлю еще, что не стоит забывать тот опыт, с каким дети попадают в детский дом. И то, что они видели до того, как они попали вот в эти вот безопасные условия, где создано там все, как бы спальни, место для занятий, какие-то поездки, вот это все, то чаще всего у них модель поведения, которую они видели, модель реагирования на те ситуации, которые происходят в жизни, она, конечно, не совсем эффективна, иначе бы они не попали в детский дом. И наставник – это тот человек, во взаимодействии с которым ребенок может поменять свои варианты реакции на мир, на сложности, которые с ним возникают. Поэтому да, наставник – это такая ролевая модель, путеводная ниточка в другой мир, который может открыться ребенку.
Ну, давайте поговорим про то, как вообще происходит вот это составление пары – наставник и сам ребенок. Наверное, у многих предположение такое, что, может быть, наставники приходят целой гурьбой, а дети с ними знакомятся и говорят, вот мне понравилась там эта девушка, давайте, может быть, мы будем с ней дружить. Или как это происходит?
Очень большая работа происходит перед тем, как случается вот это вот чудо знакомства пары, наставник и ребенок. Большая работа психолога, большая работа и наставников будущих. Ребенок тоже работает перед тем, как встретиться со своим наставником. Конечно, собственно, этим занимаются у нас психологи. И мне очень жаль, что Юля у нас сейчас по техническим причинам вылетела.
Я надеюсь, что, может быть, она все-таки да. Свернется с Анной.
Очень, так. Да, очень ждем. Вот. Угу. А так начинается все с желания ребенка. И психолог, когда бывает в детском доме, спрашивает у детей, с которыми общается, у психологов детского дома, да, кто хочет наставника себе. Поскольку работаем мы ну, в большом количестве детских домов, в Москве там практически во всех, дети видят, что происходит у других. И первое, что происходит, говорит, я хочу себе наставника. Я хочу, чтобы ко мне тоже приходил мой личный взрослый такой волонтер, который только для меня, и с которым мы пойдем только вот вдвоем куда-то в парк, в кино, в кафе, на какое-то развивающее мероприятие. С этого момента начинается работа психолога. Психолог общается с ребенком, понимает его профиль, интересы, запросы, потребности, оценивает их профессионально, понимая, где будут возникать сложности, какой наставник может понадобиться ребенку. С другой стороны, к нам в программу приходят взрослые люди, которые пишут на нашем сайте, отправляют заявку стать наставником и говорят, я хочу стать наставником. Они проходят тоже большой отбор, который делают наши психологи. Это глубинное интервью, это психодиагностика, это обучение, это много-много ответов на вопросы. И когда вот уже подготовленные наставники, которые собрали все справки, что они не состоят на учете в психдиспансере, что собрали рекомендации, мы знаем, что семья поддерживает их вот в этом намерении стать наставником. И тогда психолог ищет совпадение, да, кто из всех вот этих вот взрослых людей лучше всего подойдет ребенку, учитывая совершенно профиль ребенка, чтобы они совпадали по темпераменту, по интересам, по возможности для наставника справляться с теми сложностями, которые могут возникнуть в паре. Важно, чтобы люди, вот это совпадение нужно для того, чтобы отношения продлились долго. И вот, собственно, это большая такая вот работа, когда наши психологи немножечко волшебники, когда они составляют пару, и мы понимаем, что отношения начинаются и идут очень долго. Для нас очень важна эта предварительная работа. И, конечно, люди, которые хотят стать наставниками, большая ответственность, много неуверенности. И они говорят, а вдруг я не справлюсь? Ну, говорят
конечно.
Это практически все.
Вот, мы да, говорим, вы сейчас тем более это так представили, Нина. Конечно, вот нас люди слушают, думают, ничего себе. Но, друзья, на самом деле не все так страшно. Но, конечно, это серьезно. Потому что это все-таки отношения с человеком, отношения
да.
с ребенком.
Угу.
И ребенок достаточно непростой, простых не бывает ни в
да.
жизни, ни тем более в детском доме. Да, поэтому...
И вот здесь вот наш психолог говорит, что у вас будет поддержка, я буду с вами, ответы на вопросы, и все. И есть другие наставники, которые также в сложных ситуациях они обмениваются вот этими своим опытом, и это очень ценно. Поэтому мы всегда говорим, что если есть сомнения какие-то, если вы не уверены, лучше ну, отложить это решение, может быть, подумать да, до того, как произошла встреча с ребенком. Но когда она произошла, то мы понимаем, что здесь просто раскрываются по-новому две жизни. И у ребенка состояние меняется к лучшему, его психологическое благополучие изменяется прямо вот в момент, когда он понимает, что у него появился человек свой. И у наставника тоже, он начинает по-другому смотреть на мир. То есть мы знаем, что эти изменения происходят. Это, в этом очень много ценности и позитива. А со сложностями наши психологи помогают справляться.
Да, дорогие, пишите вопросы. Вот все, что вас интересует по поводу наставников, думаю, что мы вам сможем ответить, потому что с нами как раз замечательный спикер Нина Воронцова. Вот если мы вернемся к наставнику, они через вас прошли просто целой такой кавалькадой, видели вы многих людей. Вот если мы нарисуем, составим некий такой собирательный образ наставника, то что это будет за человек? То есть примерно какой возраст, опять же, образование, род занятий. Я понимаю, что, естественно, все это очень индивидуально, и наставники бывают разные и по возрасту, и по каким-то, опять же, увлечениям, но все-таки, да, вот что в основном присуще вашим наставникам, те, которые Ой. Работают с детьми?
Да, абсолютно верно. Вопрос такие часто нам задают. Конечно, мы знаем ответы, мы знаем, что все индивидуально, но если посмотреть на статистику, то больше всего наставников это люди от 24 до 40 лет примерно, с высшим образованием чаще всего. Мы не целимся, да, нет требований к высшему образованию, но так получается, да, что к нам приходят люди с высшим образованием. Семейный статус есть... Люди семейные в браке, есть не,
как свободные.
Это, свободные, да.
Да.
Есть женщины с детьми, есть мужчины с детьми, которые становятся успешными наставниками. То есть здесь картинка абсолютно разная. По роду занятости тоже. Нельзя сказать, что вот как бы хорошие наставники – это там сотрудники каких-то компаний, у которых там стабильная работа, стабильная зарплата, и как бы все предопределено в жизни. Нет, есть фрилансеры, есть художники, есть предприниматели, есть руководители абсолютно разного дохода и разных занятий трудовых люди. Вот здесь вот полный разброс абсолютно. Что мы можем сказать точно, сколько мужчин, сколько женщин? Вот здесь вот мы говорим, что с 15% только наставников мужчин и 85% женщин. И это, конечно, очень большая, ну, не проблема, но ограничение программы.
Запрос
да,
на мужчин.
Да, да, да. Мальчикам да. в детских домах много мальчиков-подростков. Конечно, мальчикам нужен пример мужской рядом. И вот мужчины-наставники нам нужны просто очень.
На вес золота.
Абсолютно. Для того, чтобы как раз вот эта вот ролевая модель была, чтобы показать мужское поведение. При этом прекрасные наставницы-женщины, Для мальчиков тоже там отношения складываются хорошо. И женщина с активной жизненной позицией, там, с таким активным образом жизни, что просто смотришь, да, и как бы мальчик, который говорил, я хочу там мужчину-наставника, он говорит, ну вот нету, да, давай я тебя познакомлю с девушкой.
Уже не надо, все, у меня своя фея
все.
Крестная.
Да, 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 абсолютно, фея крестная, абсолютно вот так вот, то есть девушки закрывают эту потребность, но мы же понимаем, что нужно, чтобы было больше мужчин в окружении этих мальчиков.
Да, но мужчин нам не хватает в сфере воспитания и образования, да, поэтому, дорогие мужчины, если вы нас слушаете, а вы нас слушаете и смотрите, пожалуйста, обратите внимание, старшие братья, старшие сестры вас ждут дети, вы им нужны. Но давайте мы, может быть, более нарисуем такую картину нашим слушателям, зрителям про то, что же с ними будет происходить, когда они станут наставниками. И прежде хочу задать вопрос о мотивации. Вот зачем, вот вы сейчас нарисовали нам этот портрет примерно вашего наставника, зачем они входят в эту область? Вот люди слушают нас и говорят, действительно, непонятно, жизнь не так сложна, у каждого из нас свои вызовы, а это дополнительная ответственность, это же не просто все-таки строить отношения с ребенком из детского дома. Зачем? Зачем это нужно? Вот давайте вы прям пару слов, а потом Анну подключим, потому что она у нас, слава богу, появилась.
Конечно, у нас есть прям наставник, который может сказать, зачем пришел. Вот. Но что мы видим, когда люди приходят, они говорят, я искал вот этот вариант помочь индивидуально, помочь конкретно, конкретному ребенку. Я хочу вложиться и видеть, что я вкладываюсь, вот не приезжать группой взрослых, группе детей, а что я конкретно работаю с конкретным ребенком, и я помогаю ему. Прямо вот целенаправленно. Вот это самая главная мотивация.
Да, спасибо. Анна, у вас была такая же или что-то другое?
Ну, мне кажется, я вообще верю в истинную добрую суть людей. Это так же, как в песне «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей». Вот, что истинно, конечно, все люди стремятся помочь другим. И это первый порыв был. А потом я начала разбираться с этой проблемой, и когда я поняла, насколько это все не просто так, помогать так, чтобы не просто удовлетворить свои какие-то потребности, что я вот такой хороший, а сделать действительно что-то нужное и важное. И здесь, да, я для меня было открытием, почему-то я не раскручивала мысль так далеко, что человеку нужен человек, и это самая важная помощь.
Вот это, мне кажется, знаковая фраза, мы ее часто говорим в эфире, да, человеку нужен человек. Не то, что мы об этом не забываем, но, наверное, не так часто фокусируем на это внимание. И поэтому у нас очень популярно, у нас же вот Новый год, да, всякие подарки, исполнение желаний елочных и так далее. И вот мы хотим предложить подумать о том, а что дальше-то будет. Вот закончится этот угар новогодний, останется ребенок с 20 килограммами шоколадных конфет и даже самым крутым смартфоном, да, вопрос, сделает ли это его счастливым. Мне кажется, те люди, которые хотят помочь, им нужно задаваться вопросом, а что сделает ребенка по-настоящему счастливым? Не смартфон, дорогие, точно, а все-таки, наверное, что-то другое. Анна, у нас просьба, вы, пожалуйста, сделайте камеру горизонтально.
Нет.
Ой, не Анна, Юлия, наверное, или Анна, подождите, мне сейчас здесь, мне сейчас здесь написали, в общем, у кого камера, дорогие, стоит неправильно, пожалуйста, поправьте. Так, а мы будем отвечать на вопросы. Да, Анна, это про вас была речь, так что да, спасибо, что вы камеру поправляете. А сейчас можно звук пока отключить, потому что он у вас какой-то плавающий. Ну вот видите, такие нюансы в прямом эфире. Но мне кажется, это интересно, это жизнь. Вот так же и в жизни, да, не всегда бывает все гладко. И вылетаем, и звук ползет, но ничего, мы продолжаем. Юль, скажите нам, пожалуйста, вот все-таки Анна, и Анна, и Нина, вот здесь особенно Нина сейчас рассказывала, что все-таки наставник – это человек, который приходит и многое являет, транслирует, да, как бы насаждает. Но для этого нужно все это иметь. То есть, ну, надо что-то иметь, чтобы являть и насаждать и так далее. Вот, ну, скажем, Понятно, люди приходят со своим бэкграундом, опытом, знаниями, но все-таки наставничество, мне кажется, это особая такая стезя. И если мы говорим о том, что дети, они часто с разными травмами, с разным, ну, сложным поведением, нужно ли на наставника учиться? Или достаточно просто вот любому человеку, который, допустим, читал Льва Николаевича Толстого, Макаренко, вот, прийти и задружить с ребенком-сиротой? Либо чему-то научиться надо все-таки?
Да, спасибо за этот вопрос, потому что действительно иногда кажется, ну что такого, пришел, да, познакомился с ребенком и начал общаться, но это не так. На самом деле людей прекрасных очень много, но не все могут быть наставниками. И для этого в нашей программе потенциальные кандидаты проходят очень тщательный отбор. Ну, в первую очередь, конечно, мы их ищем. Они к нам приходят по рекомендациям, по рекламе, потому как мы с коллегами всей нашей команды выступления, да, делаем для того, чтобы люди побольше узнавали о том, что такое наставничество, что оно несет детям. И вот к нам идут заявки. Мы их начинаем обрабатывать, то есть это подробное анкетирование происходит, да, человека, который хочет быть наставником, чем он живет, какие у него интересы, какой бэкграунд, да, какой опыт был в прошлом. Нам важно, чтобы приходили люди, во-первых, это были зрелые личности, то есть люди могут быть там 25-летними, 30-летние молодые мужчины и женщины, но это действительно должны быть уже зрелые личности, которые понимают, что в этой дружбе они будут главными, они будут вести ребенка за собой. И, конечно же, этот человек должен быть, в первую очередь, который любит детей. На самом деле, вот я уже около 5 лет работаю в организации, и за это время повидала много наставников. И вот я сейчас прям очень четко вижу, например, людей, которые пришли по определенным каким-то мотивам, да, и те люди, которые пришли, потому что им нравятся дети, им нравится с ними общаться, они им интересны. Им интересно, о чем ребенок думает, как он вообще мир, да, вот рассматривает, под каким углом. И вот эти люди, они самые сильные наставники. Это наши старожилы, которые много лет находятся в программе, которые ни одного подопечного, скажем так, подняли, да, и вывели в люди. Угу. У нас есть наставники, которых было и четверо младших, и со всеми у них прекрасные отношения. Это супер. Люди,
Юля, которые... извините, можно вас, да, на минуточку прерву? Анна, пожалуйста, поправьте свою камеру, она у вас сейчас боком, и мы вас очень интересно лицезреем. И так, надо еще ее поправить, чтобы она у вас была... Вы видите нашу общую картиночку, чтобы мы могли вас лицезреть нормально. Ну, сделайте ее, как она у вас была, вертикально, сделайте. Да, извините, дорогие... Нет, все равно боком получается. Ан, попробуйте выйти тогда и зайдите еще разочек. Юль, значит, вот смотрите, когда мы говорим о людях, которые приходят из своего мира, входят в совершенно другое пространство. Вот дети-сироты, там детский дом, там свои законы, дети с своими особенностями. Вы рассказываете этим как раз людям, наставникам вообще про этих детей? То есть какие они, почему у них сложности, почему они такие кусачие, цепачие, как вот Анна говорила, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Да? И как на это реагировать? Ведь мне кажется, это самый такой сложный момент. Как отреагировать так, чтобы не навредить, чтобы открыть ребенка, чтобы подобрать к нему ключ, а он весь такой цепучий. Вот рассказывают наставникам, готовят их к тому, что их может ожидать.
Обязательно. Те наставники, которые прошли наше тщательное исследование, которое вот проводится в виде анкетирования и диагностических материалов, плюс мы сами встречаемся и проводим еще и интервьюирование кандидата, то есть у нас все очень так серьезно. После того, как мы делаем определенные заключения по кандидату, то есть мы должны понимать, да, насколько человек готов работать со сложным ребенком, с подростком, да, или ребенка младшего школьного возраста. И таким образом мы потом уже можем делать для себя какие-то вот заметки. Но это еще
не
все. А
есть какие-то курсы наставников у вас? То есть вот человек приходит, им говорят: так, друг наш хороший, да, мы там тебя проанкетировали, но вот там 2 недели, месяц обучения или 2 месяца, а потом мы тебя тогда уже пускаем в большое плавание. Или такого нету?
У нас обязательное двухдневное обучение.
Двухдневное? Ой.
Да. Так. 2 субботы или 2 воскресенья выделяются. С 10 до 6 мы проводим тренинг, в котором мы затрагиваем не только теорию, да, что такое дети-сироты, да, какие они, в чем разница между детьми, которые проживают в семьях, и детьми, которые проживают в соцучреждениях. И также мы проводим интерактивные игры, в которых мы также можем увидеть, как наставники реагируют на ту или иную ситуацию. И это тоже для нас очень информативно, как для психологов. После этого мы уже полностью коллегиально обсуждаем каждого кандидата после того, как он прошел тренинг.
То есть как он именно вел себя в той ситуации, когда его грубили, игнорировали и так далее. То есть такая ролевая игра.
Вот, да,
я хочу Оксану подключить игр. Как раз, потому что, слава богу, она сейчас у нас в великолепном изображении, и, думаю, будет такой же прекрасный звук. Анна, вы вот эту ролевую игру проходили, или вы прям сразу с места в карьер, без ролевой игры, а сразу уже в жизнь?
Конечно, как все, я проходила обучение, тестирование, анкеты, кучу всего заполняла.
Вот смотрите, насколько ролевая игра, скажем, отличалась от того, с чем вы потом столкнулись. Вот вы поиграли, а потом у вас живой ребенок. Она отжигала? Вообще, да, кто это? Вы скажите про нее 2 слова.
Мне кажется, все обучение меня готовило прям к очень серьезному. Я думала, мне прям выпадет вообще такое комбо. Ну, потому что нас учили, какие проблемы могут быть и как с ними работать. Вот. И я думала, ну все, у меня ребенок будет со всеми проблемами, которые мы проходили.
Они у меня все... Я все узнала, надо теперь отыгрывать все.
Ну, было даже немножко страшновато. Вот. Конечно, ну, мне так кажется, обучение было гораздо страшнее, чем знакомство и общение.
Чем практика.
Да, чем практика. Наверное, так и должно быть. Вот. Поэтому, когда я познакомилась со своей Полинкой, там, у меня ребенок из кризисной семьи, младшая моя, и с ее опекуном познакомилась, и ну, мы с Юлей вот вместе там сначала общая такая встречала была, чтобы мы поняли, подходим ли друг к другу. И, ну, не знаю, мне кажется, невозможно, а даже, скорее всего, из-за того, что была проведена работа хорошая по подготовке пар, то дальше ну, у нас как-то по маслу шло. То есть, и вот, ну, как будто мы все время и общались, как будто Полинка – это моя племяшка. Ну, вот что-то такое, вот у меня вот такого уровня общения.
А давайте вот здесь остановимся, потому что вы сказали одну фразу, она зацепила меня, я думаю, слушателей, потому что мы сейчас ориентируем людей, что наставники работают с детьми, которые находятся в учреждении, да, с детьми-сиротами. А сейчас прозвучало, что ваша подопечная – она из семьи кризисной, что у нее есть у нее как бы значимый взрослый, ее опекун, но вы являетесь там наставником. Нин, скажите, пожалуйста, пару слов по поводу вот этого вида деятельности.
Да, это второе направление нашей программы, потому что мы помогаем детям. У нас вообще миссия наша – помогать детям в трудной жизненной ситуации реализовывать свой потенциал, находить опору в жизни. И так получается, что помощь нужна больше, конечно, детям в детских домах, поэтому у нас их там практически около 90%. Но есть ситуации, чтобы ребенок не попал в детский дом, и там нужна помощь. Или ребенок попал в замещающую семью, или вот кровная опека тоже. Часто много сложных ситуаций, когда бабушки, дедушки не справляются.
Не справляются.
Да, да, да. И наставник там нужен точно так же. И это другая модель ролевая. Когда молодой человек с другим взглядом на мир, который смотрит на ребенка по-другому, который может подсказать также. Здесь единственное, что мы выравниваем, конечно, что и опекун, и наставник, и наша программа, мы смотрим в одну сторону, в сторону благополучия ребенка. То есть это не конкуренция, а это скорее мы все идем в одну сторону, так также, кстати, и с детьми и сиротами. Мы все хотим, чтобы они были благополучными. И сотрудники детских домов, и наставники, и наши психологи. Мы все работаем для того, чтобы они нашли свой путь в жизни. Так что да, у нас есть, мы работаем с детьми в семьях и считаем, что это очень хорошо, когда у ребенка есть поддержка, у родителей или вот у опекунов есть поддержка для того, чтобы ребенок не оказался опять в системе.
Ой, здорово, что есть это направление, правда. Дорогие, а я вам напомню, что сегодня за ваши вопросы разыгрывается вот такая замечательная книга «Энн и Ботина Гудмена», поэтому у кого будет интереснейший вопрос сейчас во время эфира и уже потом, когда вы будете смотреть эфир в записи, эту книжечку мы вам подарим. Так что, дорогие, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Пока пишут, значит, спасибо за информацию, наконец-то адекватная инфа, значит, кто-то ждал именно ее. Но мы рады, что... Вам мы ее сегодня дали. Пишут, интересно. Дорогие, пишите вопросы, мы продолжаем. Анна, я хотела спросить, вот ваше, когда состоялось знакомство, то есть вы познакомились с опекуном, познакомились с Полиной, вот ваша первая встреча, где она была? О чем вы говорили?
С первой встречи уже с Полинкой один на один?
Да.
Я не помню. Мы вот первые, наверное, полгода у нас были насыщенными, потому что мы ну, сразу определились, там, где она не была, или куда я там хотела сходить и тоже не сходила. Вот мне тоже компания нужна. Вот мы,
так, поэтому... звук, ага, все, появился. Так.
Поэтому мы как-то первые полгода точно были очень насыщенными. Мы в планетарии ходили и куда-то еще ходили. Вот, мне кажется, вообще интересы, в том числе и поесть.
Ну а как же?
Смеемся с ней. Да.
А вообще она как вас называет? Вот сразу Аня? Она вас как стала называть?
Аня.
Анна,
ну,
просто,
то есть,
да?
Аня, на ты. Mm-hmm. Ну, у нас общение как... Я старшая сестра, она младшая сестра, то есть вот. Ну, иногда сестренка, так, ну,
ну, то есть отношения соответствуют названию фонда, так что, может быть, может даже не менять. Но я вот хотела спросить, отталкиваясь от того, что вы сказали, что на уроках вас настроили на одно, а в результате с Полиной получились совершенно другие отношения. Но, тем не менее, вот что вам было труднее всего вот в контакте с этой девочкой? Что сложнее?
Ну, наверное, это ее отношение с опекунами, точнее, так сказать, проблема-то даже не в ней, а то, что происходит во мне, когда я с ней общаюсь. И мне приходится даже познавать себя и как-то выстраивать, как надо действовать, что нужно говорить. Потому что ну, то, что я поняла, во мне чувство абсолютной несправедливости ее родителей по отношению к ней. Потому что как она оказалась без опеки родителей, ну, я считаю это абсолютно несправедливым, что, ну, естественно, и я же не могу ей это транслировать, я же не могу, тем более она, ну, любит своих родителей, и родители тоже, ну, так или иначе в ее жизни проявляются, и я, ну, стараюсь как-то найти...
Не обострять.
Минусы родителей своих тоже знает, абсолютно знает. И у нее тоже есть свои бурлящие моменты, почему там так все сложилось в жизни. Вот. И поэтому мы как-то это совместно с ней переживаем. Вот. В то же время не настраиваясь против родителей, потому что они так или иначе останутся, даже если они лишены прав родительских и так далее. И большинство сейчас детей – это социальные сироты, то есть это живые родители, которые все равно так или иначе где-то в жизни ребенка фигурируют. И ребенок, естественно, имеет какие-то взаимоотношения с ними. А, ну, взаимоотношения с родителями — это тоже такие, ну, на психологию человека очень важные моменты, которые складывают его
влияют,
да, да, да.
Анна, а вот вы сколько в отношениях с Полиной? Сколько по времени?
Сейчас второй год, да, год так. И три, наверное, месяца.
Понятно. Ну, такой как бы и немного, и немало. Но, тем не менее, уже какой-то путь пройден. Вот вы сами как это оцениваете? Вот на первоначальной точке, какой вы чувствовали запрос у нее? В чем она нуждалась? Вот вы как взрослый, да, что вы чувствовали необходимо ей дать?
Ну, знаете, я же тоже не... Вот наставник — это же не Бог, да? Мы обычные люди. Вот. И моя главная задача – это быть рядом. То есть вот я ее как-то так определила. И не то, что я ставила, вот, что ей, вот я для себя поняла, ей нужно вот это, я даю вот это. То есть я с ней общаюсь, и в какой-то момент ей мы там выбирали, куда в колледж поступать. Там тоже были моменты споров у нее с опекунами, со своей семьей, все хотят в разное, она говорит, еще что-то. Вот мы вот в этот момент это было очень серьезное, ну, как-то поддержка, чтобы она не сильно рассорилась со всеми и при этом выбрала специальность, которая ей нравится и, ну, не входит в какой-то вот абсолютный диссонанс с ее опекунами. Вот.
Вот за это время она вам доверяет, вы чувствуете?
Да, да. Мне приятно, что она сама мне пишет, когда ей что-то вот плохо, что она мне, например, пишет, я поссорилась с бабушкой. И мне это
и
очень
она делится
ценно.
Этим с вами.
Да, мне это ценно, что ей хочется поделиться и рассказать там, что вот как она, а я, а вот и я, а вот она, и вот это. Вот. И я, с одной стороны, то есть ее, естественно, поддерживаю, я все время на ее стороне, вот, но и также пытаюсь позицию бабушки рассказать, что бабушка-то все-таки все любя для нее делает.
Вот, ну да, все да. Правильно, то есть и как бы ее услышать, и в то же время, опять же, не настраивать против родственников, потому что, мне кажется, это вообще тема больная и для приемных родителей, и для наставников, вот отношение как раз к кровной семье, действительно все непросто. Но мне кажется, вот важно все-таки за вот эти полтора года, наверное, вы все равно видите вот эту динамику, динамику некого доверия, доверие к миру, потому что когда наставник, мне кажется, вот одна из важных таких как бы проявлений наставника – это дать возможность ребенку сделать шаг ближе к человеку, выстраивать, научиться доверять, научиться принимать любовь, научиться любить. Это все просто, но в то же время это невероятно сложно, особенно с теми прошлыми проблемами, с которыми приходилось сталкиваться ребенку. Хорошо, дорогие, продолжайте, пожалуйста, нас слушать и посылать свои вопросы. Буквально через небольшое время мы к ним вернемся. Давайте поговорим о том все-таки, вот сейчас мы уже обозначили это, кто может быть наставником, проходит ли он обучение. Опять же, как выстраивается вот эта пара, наставник и ребенок, потому что Нина очень интересно рассказала. Мне кажется, кто-то впервые с этим познакомился, с такой системой. Анна нам чуть-чуть приоткрыла вот как раз завесу того, что происходит уже в кулуарах. Поговорите все-таки о том, сколько же вот все-таки длятся эти отношения. И, например, вот Анна, вот вы полтора года. Полине сколько времени, сколько ей лет?
16 сейчас.
16 лет, да? Вот как планируется дальнейшее ваше взаимоотношение, взаимодействие до 18 или дальше? Или, например, обязательно до 18, а потом по усмотрению? Интересно, как это происходит?
Ну, изначально по условиям программы, то есть я взяла на себя ответственность, и эта программа предусматривает договор о том, что ты готов год на еженедельной основе встречаться с ребенком, общаться с ним. Ну, естественно, там в жизни разные коррективы, там у ребенка экзамены могут быть, или там в деревню куда-нибудь уезжает на каникулы. Вот. Но, тем не менее, в таком режиме поддерживать общение. Далее. Ну, дальше, понимаете, я для себя просто решила, ну, вот эта Полинка, она со мной навсегда. Ну, вот как-то так. Ну, вот она вот как... Ну, я воспринимаю ее, наверное, не старше, не как вот старший брат, старшая сестра, младший и старший. Я ее воспринимаю как моя племянница. Ну, вот это вот родственники, они же навсегда с тобой. Вот. Ну, и так или иначе мы будем общаться. То есть я, ну, так. То есть я не то, что вот на год. То есть...
Настрой на всю жизнь.
Ну да.
Понятно. Юль, вот расскажите, а что происходит, если, например, не получается взаимоотношения в паре? Вот подобрали, кажется, пазлы сошлись и по интересам, и по многим другим каким-то факторам, а вот не получается общение. Например, ребенок не хочет идти на контакт, или взрослый понимает, что не может он найти вот этого какого-то соприкосновения и надо выходить из истории. Или год он все равно обязательно должен отработать по контракту. Mm-hmm.
Ну, год, да, конечно. То есть мы сразу предупреждаем и не раз о том, что год вы должны прообщаться с ребенком, если нет какого-то прям форс-мажора. Человек переезжает, что-то происходит в его жизни кардинально меняющее, или ребенка берут в семью. Сейчас очень много историй, когда детей забирают в семьи, и это замечательно. Но если же говорить о том, что... все-таки что-то вот мы познакомили и идет не так, как нужно, mm-hmm. да, как должно быть, мы обязательно начинаем в этом разбираться. То есть в чем вопрос? Может, что-то наставник делает не так, и для этого у нас есть ежемесячные супервизии, которые мы проводим как с наставником, так и с ребенком. Это встречи могут быть личные, это могут быть онлайн-встречи, где мы спрашиваем, как у вас дела, все ли хорошо, куда ходили, чем занимались. Угу. Нам очень важно, чтобы отношения в паре были максимально прозрачные. И мы тогда можем уловить какие-то моменты, которые, например, негативно происходят. Ну, например, ребенок мог обидеться на какую-то небольшую историю, да, от наставника, который совсем не хотел обидеть своего младшего. Но, тем не менее, это произошло. И психолог как раз может это быстро нивелировать. То есть разобраться в ситуации и на той же супервизии с ребенком объяснить, что твой старший друг никак не хотел тебя обидеть, mm-hmm. а он имел в виду то-то и то-то. И тогда конфликт будет исчерпан. То есть очень часто мы спасали вот таким образом пары, когда... был какой-то конфликт, ребенок не хотел говорить об этом своему старшему, и психолог мог помочь выйти из него.
Но мне кажется, это очень важный такой момент. Извините, Юля, я вас перебила. Просто хочу сказать прямо вот под восклицательным знаком, что вот эта пара, которая образуется, они не предоставлены сами себе. То есть их продолжают курировать, помогать, потому что, естественно, ситуации могут быть разными, и помощь нужна абсолютно всем, даже грамотному, взрослому, осознанному человеку. И эта помощь как раз от фонда и идет.
Угу. Да, и таким образом мы всегда говорим, что не то, что вам дают ребенка, дружите, общайтесь, нет, у нас есть целеполагание обязательно. Где-то через 3 месяца после того, как мы познакомили ребенка с наставником, мы встречаемся с наставником и смотрим. Он, с одной стороны, узнал ребенка, психолог, с другой стороны, во время супервизии узнают. И мы смотрим, какие есть моменты, которые важно прокачать в жизни ребенка. Кто-то, например, стесняется общаться с незнакомыми людьми. Кто-то, наоборот, не умеет свои эмоции сдерживать, не понимает их. И таким образом мы смотрим. Но самое главное, чтобы эти цели для ребенка были достижимы. И поэтому мы смотрим на то, на потенциал ребенка. То есть может ли он это, может ли он это. Угу. И вместе с наставником мы выстраиваем такое вот как бы целеполагание на этот год. И самая основная, конечно, цель на год – это выстроить хорошие доверительные взаимоотношения с своим наставником, с ребенком, чтобы у них, если что-то даже будет происходить, какие-то моменты, они могли спокойно это все выяснять. И есть дети, которые, вот, например, да, как у Анны, да, Полина, она сразу, вот когда я их знакомила, я прям радовалась, потому что я понимала, что я очень хорошо подобрала. Это моя работа, она была хорошо сделана. Полина сразу приняла Аню, она прям вот обрадовалась, она вся светилась, бабушка тоже. Ой, какая замечательная наставница, спасибо вашей программе, спасибо вам. И это как раз о том, что не все пары сразу так быстро сходятся.
Конечно.
Есть дети, подростки, да, которые присматриваются к наставнику. Они сами для себя начинают формировать, а для чего им наставник. И бывают такие ситуации, когда ребенок идет в нашу программу, а мы всегда рассказываем о нашей программе и говорим: вот хочешь ты, чтобы у тебя появился старший друг? Если ребенок говорит, что нет, мне это не интересно, мы его больше как бы не беспокоим на какой-то момент. Но чаще всего что происходит? Его сверстники, если брать детский дом, начинают общаться с наставниками.
Дорогие, у нас полминуты на завершение, да.
Рассказывают о том, где они были. И другие дети тоже подходят и говорят: а я тоже хочу наставника. То есть таким образом наставничество вот таких вот позитивных парах, оно заряжает и других детей, которые до этого с недоверием относились к этой программе.
Супер, дорогие, я очень надеюсь, что вы сегодня получили вот этот объем информации о том, что же такое, кто же такой наставник, как происходит работа, как меняется жизнь ребенка сироты, пожалуйста, узнайте об этой программе еще больше, зайдите на сайт, посмотрите, заполните, возможно, анкету, может быть, это действительно ваш путь, и вы на этом пути можете сделать счастливым, по-настоящему счастливым ребенка. Дорогие гости, спасибо вам огромное. Хотела задать еще полно каверзных вопросов, но время наше уже вышло. Поэтому до следующих встреч. Спасибо еще раз с Новым годом. Счастливо, дорогие.
Спасибо большое.
Спасибо. Да.